Говорит Новосибирск. Утренняя информационная программа на радио «Комсомольская правда».
В студии радио «Комсомольская правда» Вячеслав Ашурков и Вадим Алексеев зовут меня. Говорим мы о ценах на бензин. Телефон прямого эфира 289-99-33. Приглашаем вас, уважаемые радиослушатели, звонить. Номер WhatsApp, на который можно писать, 8-923-145-11-02. Как у нас изменились цены? Я смотрю на официальные данные, которые подсчитал Новосибирскстат. Цены на 92-й бензин. 27 мая 40 рублей 78 копеек. 10 июня 41,36. На 60 копеек цена поднялась. На 95-й 27 мая 43,77, 10 июня 44,38. Дистопливо 47,23 в мае и 46,95 в июне. То есть цена на дизельное топливо даже немного упала, получается. Вот. А теперь принимаем ваши звонки. Доброе утро, здравствуйте.
Алло, здравствуйте, Николай.
Да, Николай.
Ну, заметно повышение бензина. То есть, как бы я всегда заправляюсь, когда у меня в баке меньше 100 километров пробега остается, да?
Угу.
То есть, если совсем недавно, то есть сезон начинался рабочий, у меня где-то в апреле месяце, май, было 2000 рублей долить до полного бака. Сейчас уже 2200. То есть, как бы, ну, 60 копеек там на эти 40 литров, как раз она где-то так и получается. И еще, вот мы сегодня уже раз в 10 упоминали Европу, да, и по поводу парковок, и по поводу бензина. Вот у меня у сына знакомый уехал работать в Германию. Ну, в смысле, как работать? На постоянное место жительства. Он там подтвердил врачебный диплом. Ему дали зарплату 4150 евро. Давайте будем танцевать от зарплат. То есть, как бы, это пересчет на нас деньги, как говорил Райкин, сумасшедшая сумма получается. Вот я понимаю, что там расходы другие, но зачем вот совсем недавно где-то прозвучало, что типа успокойтесь все, пока бензин не приравняем к ценам европейским, цена на бензин будет расти. И даже как бы это чуть ли не официально было где-то заявлено, не знаю, кто министр, там депутат, сказал, ну, если... Давайте тогда и зарплаты будем поднимать до таких же уровней, потому что, как бы, ну, заработать 250-300 тысяч у нас, ну, далеко не каждый может. Вот далеко не каждый. Я уж не говорю там про простых врачей, учителей и бюджетников прочих.
Ну, я маленькую ремарку сделаю, небольшую, что надо сказать, что у нас и не очень много людей, которые готовы и хотят работать. То есть я просто в своей повседневной практике сталкиваюсь с каким-то колоссальным количеством разгильдяев, раздолбаев, лентяев. Ну, это просто вот к слову. Принимаем следующий звонок. Здравствуйте.
Здравствуйте. Вы вот сейчас сказали, что у нас никто не хочет работать.
Я не сказал никто, я сказал, что очень многие. И все-таки это важный момент.
Нет, дело в том, что вот представьте, вы начали с транспорта, с цен. Даже если бензин поднимут на одну копейку, приход у тех, кто поднимает, будет колоссально. Это просто надо посчитать. Человек, который умеет считать. Не экономист, а человек, бухгалтер хороший, который умеет считать. Это первое. Второе. В отношении городского транспорта. Это ужас. Просто ужас. Когда приходится ездить на этом транспорте, страшно. Автобусы старые. Внутри. Редкий бывает автобус, чистенький, аккуратненький, грязь. Ты выйдешь, если в белом одетый, ну, выпачкай на человек. Это дальше. Расписание никогда. Есть автобусы, которые я называю фантомасами. Они появляются, идут пустые, потому что люди не знают, когда он будет и куда он идет. Водители часто... Редкий водитель не разговаривает по телефону. Руль отпусти и разговаривает.
Да, обсуждают, когда предыдущий автобус вышел, когда следующий, кто кого обогнал. Любят они это обсуждать, хотя, на мой взгляд, действительно, надо просто придерживаться расписания и не обсуждать движение своих коллег с другими коллегами.
Они высматривают. высматривают, извините, я вас перебила, они другой раз на конечной высматривают, когда другая маршрутка подойдет, чтобы он тронулся даже. Дальше, кондуктор в редком автобусе. Есть вот кондукторы... единицы, которые вот заходишь к ним, как будто бы тебя вот обнимает человек, внимательный, хороший, а остальные злые, ну, что говорить, кто ездил, те знают. И еще самое страшное, что никаких расписаний не соблюдается. И о чем говорит человек, который едет в этом автобусе на работу, он едет зачастую стоя, в маршрутках едут стоя, что говорить про автобус. Пока он доедет на работу, он устанет, отработает там и вернется. Когда ему заниматься семьей, детьми и все остальное? Это так ужасно. А про дороги я вообще молчу. Это не дороги, это что-то страшное. А пробки, ну, полгорода в них живет, по-моему. И еще... я как-то один раз нечаянно слышала разговор водителя. Они встают в 5 утра, выходят на работу. Они же работают сейчас не как раньше, а на частника. Частнику нужно, чтобы он работал, работал и работал. Выходит он на маршрут, возвращается, когда в гараж, он еще, оказывается, с слесарем работает. Он должен починить свой автобус, а потом вернуться домой к семье. Он возвращается в полночь, и утром опять чуть ли не в 5 встает.
Ну, здесь колоссальное количество проблем, да, вы поднимаете. Спасибо за звонок.
На самом деле, да, у нас констатация фактов отрицательных очень большая. Все люди понимают, что вокруг много плохого. Ну, давайте уже видеть где-то свет в конце туннеля, и во что-то верить, и что-то предлагать.
Доброе утро, здравствуйте.
Алло, здравствуйте, это Сергей, дозвонился наконец-то.
Да, да.
Спасибо. У меня, значит, ну, по поводу бензина. Я ориентируюсь на солярку все-таки, потому что я на грузовой машине работаю. Вот смотрите, 46.10 была цена в мае на дизель опт. Сейчас 46.90. Вот мимо только что заправки ехал. 46.90. Вот 80 копеек получается рост цены на литр дизельного топлива.
Это, ну, это с как, за какой период, Сергей?
Ну вот я в мае месяце еще был 46.10. Вот сейчас 46.90. Вот мимо «Газпрома».
Ну подождите, подождите. 46.10, 46.90 это не 40%. Как так-то? Как вы посчитали?
40, я не говорю, что 40%. Нет-нет, я просто говорю, 46 рублей 10 копеек стоил литр дизельного топлива в мае. Сейчас он стоит 46 рублей 90 копеек.
На 80 копеек рост, по сути, да, получился.
Да, да, да.
Угу.
Да,
40. Скажите, а вот в ваших, ну, скажем так, себестоимости перевозок, раз вы работаете на грузовом транспорте, насколько повысилась стоимость при этом перевозок?
А не повысилась нисколько.
Не повысилась. А затраты ваши на ваш пробег составляют, ну, допустим, были 20 тысяч, сейчас стали составлять, там, я не знаю, 20 500, да, именно так.
Ну, понятно. Честно говоря, знаете, я как бы такими подсчетами не занимался, потому что, ну, когда это такая еще краткосрочная перспектива, посмотрим, что будет дальше. Просто, понимаете, мне вот непонятна политика государства в отношении цены на топливо. Зима начинается, осень, нам говорят, ну, сейчас будет уборочная зима, надо цены повышать. Приходит лето, говорят, ну, будет же посевная, цены опять нужно повышать. Как это, с чем соответствует, ну, для меня лично вообще непонятно. И у меня, Вячеслав, такой, знаете, крик души для вас, может быть, поможете?
Ну, давайте попробуем. Что именно?
Улица Сибиряков-Гвардейцев. Пересечение, значит, с Северным проездом. Там Кировское трамвайное депо. И трамвайные пути, которые, значит, пересекают Сибиряков-Гвардейцев. Вот я живу на Затулинке, просто каждый день пробка ужасная. Подъезжаем, трамвайные пути просто в ужасном состоянии. Ну неужели, знаете, вот я что не пойму, Кировская администрация, километр. Ну вы же тоже добираетесь на работу. Неужели никто этого не видит?
Не могут они ничего там сделать. Объясняю. Трамвайные пути принадлежат ГЭТу, городской электрический транспорт. А они в предбанкротном состоянии, у них денег нет. Поэтому на то, чтобы переезды починить, тоже денег нет. Не говоря уже о том, что-то большем. Поэтому Всем проблема ясна, но направить деньги просто так невозможно. Даже если сейчас город просто перечислит деньги целевым на ремонт этих самых переездов, деньги спишутся за долги этого предприятия. Вот что плохо. И это идиотизм нашей сегодня современной жизни. Когда есть деньги на то, чтобы покрасить, условно говоря, там, я не знаю, забор, но у тебя статья расходов написана, что ты должен поменять в заборе там, какую-нибудь одну секцию. И если ты, не дай бог, эти деньги направил на покраску забора, все, у тебя сразу же бюджетное преступление. Здесь та же самая ситуация. Не может администрация Кировского района там что-то сделать и изменить.
Говорит Новосибирск. Утренняя информационная программа на радио «Комсомольская правда».
В Новосибирске 9 часов 33 минуты. Это прямой эфир. Говорим мы о ценах на бензин. В студии Вячеслав Ашурков, наш автоэксперт, возглавляющий в Новосибирской области Федерацию автовладельцев России. Меня зовут Вадим Алексеев. К нашему эфиру сейчас по телефону присоединяется путешественник Алексей Камерзанов. Мы ведь начали говорить о том, как оно за границей. И Алексей нам в этом плане поможет. Доброе утро, Алексей.
Доброе утро, Вадим.
Алексей, доброе утро. Иногда в городе вижу твой номер 600. На машине и, соответственно, здороваюсь с тобой. Вот. Ну, а мы с тобой знакомы, так сказать, через человека, через Алексея Климова. Огромный привет тебе. Я так полагаю, что часто с ним общаешься.
Да, да, спасибо.
Ну вот, знакомство состоялось двух автомобилистов. Алексей, сколько стоит бензин в тех или иных странах? Где он стоит дешево, где стоит дорого, где, может быть, не знаю, у автомобилистов есть какие-то, ну, мало ли, способы сэкономить.
Ага. Вадим, вообще цены на топливо очень разные, и размах при этом прям гигантский. Начну с нижней планки. Это, как правило, те нефтедобывающие страны, которые находятся под санкциями, например, Иран и Судан. Там топливо стоит 10-20 центов, американских центов за литр. Ну, то есть это примерно там 6-12 рублей за литр. Вот. Это действительно так, потому что у них есть сложности с экспортом на топливо, и внутренние цены прям обрушились.
Они были выше, они именно стали такими в результате санкций, да?
Частично в результате санкций, просто, ну, надо понимать, что Иран там санкциями уже находится так и так лет 40 в этом году будет с момента исламской революции. Вот, поэтому достаточно продолжительное время. Есть другая крайность. Ну, во многих европейских странах, и в частности, например, не только в Европе, но и в Израиле, там цены могут достигать там $2 за литр. Ну, то есть такая прям большая...
Рублей 130 и выше получается.
Алло, алло.
Рублей 130 выходит.
Да, рублей 130, поэтому, когда мы заправлялись в Израиле, мы думали, так, надо вовремя глушить машину, надо ехать очень осторожно, не газовать, потому что очень дорого получается. Вот. Дальше мы наблюдаем, опять-таки, разные цены в разных странах. Я бы сказал, что прежде всего цена зависит от того, является ли страна, собственно, добывающей нефть. Ведь если она не является, то автоматически не становится дороже, это импортированный продукт. Вот, например, из последних наблюдений, скажем так, наиболее развитая часть Африки, начиная там от Кении до ЮАР, там цена более-менее стабильна, в районе там доллара 10 центов за литр. Ну, то есть, по-нашему, там, 65-75 рублей примерно. Вот. Другие добывающие страны имеют цены несколько ниже, чем у нас. Хотя, опять-таки, в Соединенных Штатах, насколько я недавно читал, средняя цена литра топлива там в этом году составляла 0,8 американских доллара. Ну, то есть, даже дороже немножечко, чем у нас. Вот. Поэтому, исходя из общей картины, могу сказать, конечно же, как такая нефтедобывающая, перерабатывающая держава, мы, наверное, могли сделать что-то, чтобы у нас все-таки цены были пониже, потому что это, в общем, топливо – это основа экономики, и если оно будет дорогое, то все остальное тоже будет дорогим. Ну, с учетом того, что мы еще экспортируем гигантские количества всех этих богатств за границу и зарабатываем на этом, ну, огромные деньги.
Алексей, а вообще ваш дизельный автомобиль, насколько помню, все-таки не бензин, а дизель, как много едят, то есть расход какой?
Я почему иногда просто говорю бензин, я уравниваю дизель с бензином. На самом деле разница во многих странах незначительная, иногда прям копейка в копейку все совпадает. На наших средний расход машина там 12-13 литров на сотню километров в стандартных условиях, если мы там не особенно куда-то в высокогорье едем или что-то такое другое делаем. Поэтому это в путешествиях это достаточно экономично, поэтому мы выбирали, собственно, дизельные машины, чтобы у нас расход был меньше, чем у бензиновых.
Понятно. Еще такой момент, не совсем связанный с нашей сегодняшней темой, просто интересно. У вас какие-то еще дополнительные баки стоят или в канистр наливаете?
Безусловно, мы меняли основные баки. То есть общая емкость, например, моего основного бака вместо штатных, там, не помню, то ли 80, то ли 90 литров, у меня 140 литров бак, плюс запасные канистры. Потому что бывает, что ты заезжаешь в страну, а тебе говорят, а вы знаете, у нас топливный кризис, и мы не знаем точно, где вы сможете заправиться. Ищешь заправку и стараешься там, вот, там залить все по самую полную отметку, чтобы у тебя хватило. Вот. И в будущем у нас, да, ожидаются такие страны, где приходится там сотни километров, многие сотни ехать в автономном режиме без заправок.
Вот я думаю, это тоже очень важно, когда уже не стоит вопрос, а сколько стоит бензин, а главное, а есть ли бензин?
Вот именно такая история была в Судане. Один из наших участников все интересовался, какой тут будет бензин, есть ли тут 95-й. У нас и одна машина есть на бензине. И я сказал, ты знаешь, тут вопрос в другом стоит. Никакой бензин будет, а будет ли он? И действительно, 80% заправок, которые мы видели, оказались пустыми. Был топливный кризис, и мы прямо выискивали, где бы можно было заправиться. И однажды чуть там под раздачу не попали, потому что там началась прямо такая, значит, драка на заправке, кто первый подъедет. Ну, такая напряженная обстановка, поэтому всегда надо быть готовым, чтобы ты залить мог как можно больше.
А качество бензина, вот по сравнению с нашим, вот, допустим, та же Индия, например?
Смотрите, в Индии еще ничего, потому что там все-таки действуют такие большие достаточно сети заправочные.
Транскорпорации.
Они, скорее всего, все-таки это частные. Вот. В Иране, например, проблема с тем, что у них за счет вот этих санкций устаревшее оборудование, и дизель он не очень хороший, нам приходилось добавлять присадки. А просто хуже машина работает. Это прям чувствуется, что дизельная, что бензиновая. А в этом, например, в Африке нам везло во второй половине Африки после Эфиопии, когда начинается Кения, там идут сетевые заправки. Как правило, это французская Тоталь, наша любимая, либо British Petroleum. Там все хорошо с качеством, там не надо ничего добавлять, там все замечательно. Ну а дальше будет зависеть от каждой конкретной страны.
Понятно. Спасибо большое, Алексей.
Спасибо, Алексей, за участие в эфире. Это новосибирский путешественник Алексей Камерзанов. Принимаем...
Ну, я хотел бы просто сейчас сказать такой, да, некий бренд «Мир наш». Вот у Алексея фильмы под таким слоганом.
«Мир наш», да.
Да. И вот по нему многие уже в других даже регионах друзья, знакомые узнают. «Мир наш», о, мы знаем, это Новосибирск.
Ну, хорошо, что у нас знаменитые путешественники.
Конечно, конечно.
Доброе утро.
Доброе утро, господа, меня зовут Дмитрий.
Дмитрий, доброе утро, как же мы без вас сегодня, давайте.
Да, да, да. Смотрите, ну я чего, я предлагаю, на самом деле, вот спрашивают, что предлагать, цены на бензин растут, они действительно растут. Вот, я предлагаю всем пересесть просто на более экономичные двигатели, желательно новые. Я объясню, почему. Вот я ездил до прошлого года, у меня был Nissan 2-литровый, постоянный полный привод, ну, то есть все как у людей, в общем. И так случилось, что мне необходимо, ну, нередко ездить в Томский арбитраж, там, 7-й апелляционный
суд. Да, да.
Вот. Ну, и чего, я ездил туда, я тратил туда-обратно на дорогу, на бензин, ну, там, где-то 3-200, вот так. Ну, в среднем мне получалось, если совсем нет. Ну, да, да, вот. А тут 25 апреля прошлого года по совету приятеля купил себе «Жигули». 1.6 на механике. Слушайте, туда-обратно съездил 12 июня, как сейчас помню, что это был праздник. И то, вот 11-го я поменял масло впервые на ней. 12 июня поехал в Томск и обратно. Вот. Потратил на дорогу что-то около 1100 на бензин.
Втрое вот, меньше? Ну, втрое получается?
Да, получается ну, втрое.
Давайте здесь все-таки понимать, что минус комфорт, минус, ну, минус безопасность.
Безопасность?
Ну, конечно. А откуда система АБС на «Жигулях»?
Она есть. Я вам больше скажу, подушки безопасности.
Стоп, есть, тогда, наверное, нужно сказать, какого года «Жигули» вы приобрели.
Ну, новая.
Ну тогда, наверное, не «Жигули», как-то уже по-другому называется. Я себе честно представил «Пятерку», ну правда.
Это новая «Жигули», это «Веста».
Просто у нас все, что у вас, это «Жигули» в представлении.
«Веста», прекрасный автомобиль. Единственное, у него там, по-моему, коробка-робот, да, Дмитрий?
Вот, нет. Самое интересное, я купил себе механику, потому что робот я побоялся.
Ну, во-первых, вот, я тоже.
Дороже сильно. Угу. Вот, во-вторых, я, ну, не знаю, боюсь я все равно этих роботов, а на механике как-то, слушайте, ну, я пищу реально от наслаждения. Я вспомнил молодость, мне привычнее, оказывается, ездить на механике, чем на автомате.
Даже вот, в наших пробках, выяснилось. Представляешь, Вадим? Готов дергать кочергу, как говорят. Вот. Но на механике. Зато в городе расход, наверное, литров, ну, 11 максимум, да?
Я не считал, слушайте, я просто кайфую от расхода, вот реально от того, что происходит. Вот сейчас на ней, на сегодняшний день я сейчас сижу в ней 31 316 километров, вот верите, нет. Я поменял тормозные диски, потому что сам дурак, потому что надо было вовремя колодки менять.
Я понял, до железа добил.
И все, и плюс еще этот, вот недавно вот у нас буря-то это была, я с городовой приехал, у меня сгорел моторчик на этом, скажите, на дворниках, вот, еще 1900 расхода, и все, и все. И этот, господи, страховка 8000, ну, то есть я не знаю, я понимаю, конечно, что хочется комфорт и все прочее, блин, но мы не будем жить, как в других странах, никогда. У нас система власти другая, мы себе шерифа не избираем, который за все отвечает. Мы мэра толком не избираем, потому что не из кого было выбирать. Ну, честно, давайте честно признаемся себе, нам просто нужно пересесть на свое и все.
Дмитрий, давай, вот мыслью по древу мы растеклись. У тебя получилось, как у Остапа Бендера, ибо. С чего начал? И с чего начал? Что хочешь сказать?
Логику. Что экономим на комфорте в пользу того, чтобы было...
Мы не экономим. Мне комфортно, например.
Даже не экономим на комфорте.
Ну, то есть, вот, по сути, давайте по одежке протягивать ножки. Ну, так, да, советуешь?
Ну, да.
Какая поговорка?
А какие другие?
Ну, а как? Ну, прекрасно же, так и есть по факту. Ведь человек пересел с импортного автомобиля на наш отечественный автопром и, как говорится, прыгает от удовольствия. На самом-то деле, так. Спасибо, Дмитрий.
Да, спасибо за звонок. Вячеслав...
Да, я вот тут решил попрощаться со всеми.
Пожалуйста, найдется у тебя еще 2 минуты буквально, потому что пришел вопрос.
Давай.
Он пришел еще давно, но как-то все вот руки не доходили.
Все не досуг было, да?
Да, а человек уже важно.
Давай.
Сейчас в Новосибирске ведутся ремонтные работы, кругом стоят желтые временные дорожные знаки с ограничением скорости 40 километров.
Так.
Бердское шоссе буквально кишит ими, и там же появляются коммерческие камеры, которые ловят на превышении.
Ну, не надо назвать их коммерческими. Это не коммерческие камеры. Это камеры, которые Центр организации дорожного движения
отдает
области,
частные руки.
Ну да, но это не коммерческие. Он их просто нанимает и предоставляет им возможность пользоваться данными камерами. То есть они оказывают услугу. Но это не коммерческие камеры, и деньги идут в бюджет области.
Ну, тогда в кавычках это будет называться. И там же появляются коммерческие, в кавычках, камеры, которые ловят на превышении. У меня уже 2 штрафа за 62 и 70 километров в час.
У меня тоже штраф там есть, только за большую скорость.
Вячеслав.
Ну, а как ты хотел?
Ну, как?
Я же автомобилист. Я по Бердскому шоссе поехал. Знак 40 километров в час увидел, думаю, ну ведь нет никаких работ, он же временный. Наверное, когда-нибудь потом чего-то. А потом радар мне так пи-пи-пи-пи-пи, смотрю, стоит это самое, тренога. Приходишь, штраф, как ты думаешь, сколько? 2000.
2000?
Да, но благо, скидка вот эта 50%. 1000. Заплатил, перекрестился, что я не езжу по Бердскому шоссе каждый день, и все.
А вопрос, это законно?
Законно. И именно так и должно быть. Потому что в местах производства работ дорожных обязаны появляться временные дорожные знаки заранее до производства работ. И я этот момент даже уточнял у начальника городского ГАИ Маслюка.
Это был Вячеслав Ашурков.
А это остался с вами Вадим Алексеев.
Да, я никуда не ухожу.
Спасибо, кто нам дозвонился. Спасибо, кто разнообразил эфир различными изъявлениями мысли, потому что получилось очень интересно, на мой взгляд, сегодняшний эфир. Мы с вами послушали, как при СССР хорошо жилось, и как плохо сегодня, и что необходимо делать, разные варианты в сегодняшних реалиях. Ну и, конечно, бесподобный Алексей Комерзанов. Спасибо.
Говорит Новосибирск. Утренняя информационная программа на радио «Комсомольская правда».
В Новосибирске растут цены на бензин. Об этом наш эфир. Меня зовут Вадим Алексеев. Телефон студии 289-99-33. Номер WhatsApp 8-923-145-11-02. Доброе утро. Доброе утро. Вы в эфире. Здравствуйте. Здравствуйте.
Здравствуйте. Вот как раз заикнулись про Оберское шоссе, про эти знаки и так далее. Я тут, душа моя не выдержала, подъехал к такому, поставил машину напротив вот этой камеры. Думаю, если негативный человек, то я оставлю сейчас эту машину свою и пойду погуляю полчаса. Пускай он там камеру переставляет и так далее. Нет, нормальный человек оказался, разговорились. Я говорю, слушай, ну тебе самому не икается, вот ты... Дорогу уже сделали. Я вот в этом имею в виду, не то, что там заранее и так далее. Дорогу уже сделали, все. Ну, осталось мелочи там обозначить разметку и так далее. Я говорю, тебе самому как? Люди едут в твою сторону, плюются, а он на частной машине, не на фирменной, которая там замеряет. Я говорю, ты вот даже просто вот как бы на планерке на вашей и так далее, ты не задал вопрос, слушайте, ну зачем, давайте меня куда-нибудь переставим, где на самом деле дорога вскрыта или там где надо, а то люди едут, плюются, меня уже скоро камнями будут кидаться. Он говорит, да ну естественно не послушают, ну и во-вторых, говорит, мы, говорит, просто здесь все время стояли, только когда было разрешено там 80, замерять скорость, здесь типа очаг аварийности. Я говорю, слушай, какой тут очаг аварийности? Ладно, если зимой, а летом-то какой очаг аварийности? То есть вы как пешки, вас поставили, и все, и вам по барабану. Вы там не обсуждаете, не подсказываете начальству, что так и так, что надо, пора уже меня переставить. Он, да нет, конечно, говорит, ну, поставили меня. Но, слушайте, я поехал на следующий день, его там не было. Видать, он все-таки сказал.
То есть он прислушался все-таки к вам?
Да, что надо начальству напомнить, потому что в сторону Плотникова давно завесили знаки этой тряпкой, потому что я хотел кстати, к юристам обратиться, может кто-то объяснит, вот как назвать вот это дело, когда дорога сделана, а знаки стоят, это... используя своим положение, чтобы денег в бюджет набабахать, или как это?
Ну вот, наверное, вам надо припасти ваш вопрос до следующего вторника, и, может быть, не юрист, но Вячеслав Ашурков, автоэксперт, может быть, он, кстати, и ответит на этот вопрос. Спасибо вам за участие в эфире, доброе утро.
Доброе утро, Александр. А вот жалко, ушел Вячеслав. Я бы хотел... Знаете, в конце, по-моему, прошлого часа коснулись этого, что мы не тех людей выбираем. Я вот, у меня такая мысль пришла. Может, попробовать нам не выбирать строителей хотя бы? Вот, понимаете, мы вот говорили, и видим строительное лобби у нас имеется, которые все в угоду, лишь бы дали построить что-нибудь новенькое и так далее. Так вот, вот как сориентироваться? Кого выбирать,
так
кого не выбирать?
Я вам хочу сказать, смотрите, да. Мы выбираем... Ну, например, депутатов законодательного собрания. Далее депутаты там уже кучкуются в разные комитеты. Строительный комитет, там сельскохозяйственный, не, дорожный.
Это понятно. Но как мы же его не знаем. Ну, мы не знаем, но человек идет, вот мы про него читаем. Если написано, что он по профессии имеет отношение к строительству, вот таких не надо. А вот
так дело в том, что комитеты... где работают представители соответствующей профессии, они, это ведь не только строительный комитет, есть дорожный, где работают дорожники, депутаты и так далее.
Это все понятно, но строителям выгодно, чтобы законы принимали... Вот тот, кто сам непосредственно является руководителем, хозяином, я не знаю, ну вот имеет к этой отрасли отношение, откуда он прибыль получает, а он обязательно будет лоббировать эти интересы.
Понятно.
Ему больше, Ничего не интересно, ему только вот это надо.
Ну, вы... сейчас значительная часть электората вас услышала, наши радиослушатели,
вот
поэтому...
Я просто я всегда сомнение, вот мне говорят, ты не того выбираешь, а как выбрать того? Вот я смотрю на них, никого не знаю. Ну, вот хотя бы по этому признаку.
Теперь все депутаты-строители негодуют, я думаю, вот испортили нам карму и будущие созывы. Доброе утро, здравствуйте.
Да уж лучше пускай депутаты Николай... строители, руководят строительной отраслью, чем строительной отраслью будут какие-нибудь там, я не знаю, другие люди руководить. Я хочу вернуться к ценам на бензин. Вы знаете, я, вот вы сказали, бездельников много, да? Вот скажите откровенно, люди, которые являются там на заправке, стоят у кассы, они бездельники? Думаю, что вы бездельниками их не назовете.
Нет, ну это зависит не от их профессии, это зависит от того, как они выполняют свою обязанность. Если они там бойкие, проворные...
Хорошо. Я недавно просто на заправке разговаривался, ну, то есть очередной раз подросла цена на бензин. Я говорю, обидно. Они говорят, а представляете, как нам обидно? Цены на бензин растут, а зарплаты им не повышают. Понимаете, в чем дело? Вот о чем разговор. Поэтому как бы... Куда эти денежки идут? Зачем они повышаются? Вот благосостояние народа-то не растет. Даже тех, кто находится внутри этой системы, не растет.
У кого-то в этой системе благосостояние растет, я чувствую.
У десятка человек.
Да,
да. Это-то и обидно.
Спасибо за звонок. Доброе утро, здравствуйте.
Доброе утро. Слава Богу, до вас дозвонился. Меня зовут Евгений, водитель «Газели» грузовой. Я по теме цены на топливо.
Так.
Раньше, в 90-е годы, когда только «Газель» пошли, цены на бензин были 8.30, как сейчас помню. И любая бабушка могла себе позволить рассаду на дачу увезти. А сейчас при помощи нашего государства бабушки вернулись к тележкам, к велосипедам и к другим примочкам. Как-то несправедливо.
Подождите, бабушка могла увезти с помощью грузоперевозок заказать? Или что вы имеете в виду?
Ну, я же говорю, вот, раньше любая бабушка могла воспользоваться газелькой грузовой. И рассаду увезти на дачу. Была цена 60 рублей в час. И бензин стоил мало. А сейчас бабушки опять на тележках возят. А мы тут ни при чем. Государство такое.
Ну вот, да, один из индикаторов, наверное, изменения соотношения цены и дохода. Здравствуйте.
А еще раз здравствуйте, как раз по этой теме тоже. Вот если договорились какие-то производители и так далее между собой и подняли цены на что-то, сразу работает антимонопольная комиссия, и если не обоснованно, то надают по шапке. В данном случае, когда поднимают цены на бензин, «Газпром» и так далее, они как-то объясняют, они оправдываются, какая-то комиссия занимается, потому что просто подняли, и ничего не слышно, почему и как подняли.
А что, если на ваш вопрос ответит Дмитрий Анатольевич Медведев? Не будете возражать?
Медведев?
Да.
Подскажите.
Да мы его прямо сейчас услышим. Спасибо вам за вопрос. Дело в том, что я подготовил запись комментария главы правительства Дмитрия Медведева. Ну, я не берусь судить, насколько результативным будет его поручение, но во всяком случае... Оно есть. Он поручил своему заместителю разобраться с ростом цен на бензин. И давайте послушаем.
Циркулирует информация о том, что выросли цены на бензин. Причем речь идет о Дальнем Востоке и Сибирском регионе. В частности, вот я смотрю тут сообщение. Говорится о заправках «Газпромнефти» и некоторых других. Дмитрий Николаевич, надо разобраться, что это. Если это какой-то просто всплеск, это одна ситуация. Если это какие-то системные вещи, тогда нужно принимать решения, ну, которые мы с вами неоднократно обсуждали в случае необходимости.
Проверьте тогда, что там происходит, мне потом доложить.
Вот это поручение, которое дал Дмитрий Медведев своему заместителю. Разумеется, хочется узнать, чем это закончится. Я думаю, что, конечно, мы узнаем. Повторюсь, не берусь предсказывать, но хоть что-то, да, что-то уже есть. На этом я говорю вам до свидания, услышимся завтра. Денис Табаков уже буквально готов меня выгонять из студии, чтобы занять свое место. Но у него ничего не выйдет, прежде чем вы не послушаете новости. Новости через 30 секунд на 98.3 FM.
Говорит Новосибирск.